Правда, Пасманики сам выделял те пункты, в которых между иудаизмом и большевизмом, на первый взгляд, действительно может быть создано некоторое сближение, земное счастье и социальная справедливость. Иудаизм первый выдвинул эти два великих принципа. Содержательное обсуждение этого вопроса мы находим в англо-еврейской газете «Еврейская хроника» в том самом 1919, еще не остывшем революционном году. Некто Ментор, постоянный обозреватель этой газеты, писал, что неразумно евреям притворяться, будто у них нет никакой связи с большевизмом. Вот в Америке раввин доктор Иуда Магнес поддержал большевиков, значит, не счел большевизм явлением несовместимым с иудаизмом, и он же спустя неделю. Вообще большевизм – великое зло, но парадоксально и надежда человечества. Французская революция тоже была кровавой, но вот оправданной историей. Еврей по своей натуре – идеалист. И не только неудивительно, а наоборот логично, что он пошел за обещаниями большевиков. Значителен факт самого большевизма. Значителен факт, что столь многие евреи стали большевиками, что идеалы большевизма во многих пунктах согласуются с высшими идеалами иудаизма, отчасти формировавшими базис для учения основателя христианства. Все это думающий еврей должен рассмотреть тщательно. Безрассуден тот, кто видит в большевизме только отталкивающие аспекты. Однако иудаизм прежде всего не сознание ли единого великого Бога? И хотя бы только поэтому несовместим с безбожным большевизмом. Все размышляя, все ища мотивы столь обильного участия евреев в большевистском предприятии, Бекерман пишет: «Можно было бы перед лицом таких фактов отчаяться в будущем нашего народа, если бы мы не знали, что из всех эпидемий самая страшная – словесная зараза. Почему еврейское сознание оказалось настолько восприимчивым к этого рода инфекции? Об этом говорить было бы слишком долго. Причина не только в обстоятельствах вчерашнего дня, но и в унаследованных нами от седой древности представлениях, делающих еврея предрасположенным к заболеваниям легковесной и субверсивной подрывной идеологии. Присоединяется и Сергей Булгаков. Духовное лицо еврейства в русском большевизме отнюдь не является собой лика Израиля. Это есть в самом Израиле состояние ужасающего духовного кризиса, сопровождаемое к тому же озверением. Что же касается довода об испытанных в прошлом притеснениях как первопричине этого перескока, перехлына российских евреев к большевикам, то следует вспомнить еще о двух коммунистических переворотах, почти синхронных с ленинским, о баварском и венгерском. Читаем у Левина. Количество евреев, участников большевистского режима в обеих этих странах огромно. В Баварии мы находим среди комиссаров евреев Левине, Левина, Аксельрода, идеолога-анархиста Ландаура, Эрнста Толлера, а число евреев-руководителей большевистского движения в Венгрии доходило до 95%. А между тем, правовое положение евреев в Венгрии было прекрасным. Никаких ограничений в правах евреев там уже давно не существовало, и наоборот, евреи в Венгрии в культурном и экономическом отношениях занимали положение, при котором антисемиты уже могли говорить о еврейском засилии. Сюда можно добавить замечание современного выдающегося еврейского публициста в Америке, что и немецкие евреи процветали и добились в Германии высокого положения. Так и тут негонения вынудили к революционности и не погромы. Но тут надо не упустить, что дрожжи переворота поддержаны и в Венгрии, и в Баварии большевиками же в лице распропагандированных возвращающихся пленных. Тех двух переворотов мы еще коснемся в главе 16. Всех тех повстанцев и дальше за океаном объединил вспыхнувший и необузданный революционный интернационализм, порыв к революции и мировой, и перманентной. А скорые успехи евреев в большевистском управлении не могли не быть замечены в Европе и в Соединенных Штатах. И позорно ими умилялись там. Американская еврейская общественность на переломе от февраля к октябрю не снизила своих симпатий к российской революции. Тем временем большевики не дремали в своих зарубежных финансовых операциях, главным образом через Стокгольм. Еще от апрельского возврата Ленина в Россию текла им скрытая помощь от германских источников через шведский Ниебанкен Олафа Ашберга. Но и несколько российских банкиров, поспешивших от революции за границу, стали добровольными содействователями большевиков. Американский исследователь Энтони Саттон, сумевший хоть и с опозданием в полвека достичь важных архивных документов, сообщает нам, что согласно отчету 1918 года, направленному американским послом в Стокгольме в Государственный департамент, одним из таких большевистских банкиров стал скандально известный Дмитрий Рубинштейн. Освобожденный из тюрьмы февральской революцией, он перебрался в Стокгольм и стал финансовым агентом большевиков. Еще одним большевистским банкиром стал Абрам Животовский, родственник Троцкого и Льва Каменева. В синдикат с Животовским входили Денисов из бывшего Сибирского банка, Каменко из Азово-Донского банка и Давидов из банка для внешней торговли. Другие большевистские банкиры – Григорий Лессин, Штифтер, Яков Берлин и агент их Исидор Кон. Между тем, навстречу в Россию все плыли из Америки те возвратники, отчасти задавненные, отчасти новоявленные революционеры, мечтавшие теперь укреплять и строить новый счастливый мир. О некоторых мы уже сказали в главе 14. Они плыли и плыли через океаны месяц за месяцем из Нью-Йоркского порта на восток, из Сан-Франциско на запад, кто в прошлом российские подданные, а были и прямо американские энтузиасты, не знающие русского языка. В 1919-м Теркова Вильямс в книге, изданной тогда в Англии, писала: «Среди большевистских направителей очень мало русских, то есть мало людей, пропитанных всероссийской культурой и интересами русского народа. Наряду с явными иностранцами большевизм привлек много приверженцев из числа эмигрантов, проживших много лет за границей. Некоторые никогда раньше не бывали в России. Среди них было особенно много евреев. Они говорили по-русски плохо, народ, над которым они захватили власть, был им чужд, да они и вели себя как победители в покоренной стране. И если в царской России евреев не допускали ни до каких постов, школы и государственная служба были им закрыты, то в Советской Республике все комитеты и комиссариаты заполнены евреями. Они часто меняли свои еврейские имена на русские, но этот маскарад никого не обманывал. В том же 1919-м на тех сенатских слушаниях в комиссии Овермена слышим от Денниса, преподавателя университета в Иллинойсе, прибывшего в Россию в ноябре 1917-го, что, по его мнению, совпадающему с мнением других американцев, англичан и французов, эти люди проявляли в России наибольшую жестокость и неумолимость в вопросе о расправе с буржуазией. Это слово тут употреблено не укоризненно, а буквально, то есть с городскими обывателями. Другое показание из тех, кто вел убийственную пропаганду и в окопах, и в тылу. Некоторые жили в Нью-Йорке год или два тому назад, то есть в 1917-1918. В феврале 1920-го в лондонской Санди Геральд в статье «Сионизм против большевизма. Борьба за души еврейского народа» Уинстон Черчилль писал: «Теперь эта банда примечательных личностей из подполья больших городов Европы и Америки схватила за волосы и горло русский народ и сделалась неоспоримыми господами огромной Российской империи». Среди этих приехавших из-за океана есть много известных имен. Еще более неизвестных. Тут был и Грузенберг. Он побывал уже в Англии, где познакомился с Сун Яценом, долго жил в Штатах, организовал в Чикаго школу для эмигрантов, в июле 1918-го вернулся в Москву. В 1919-м он уже генеральный консул РСФСР в Мексике. На нее была большая революционная надежда, не зря и Троцкий потом причалит туда. С того же года он в центральных органах Коминтерна, поработал в Скандинавии и Швейцарии, арестован в Шотландии, а с 1923-го с подсобным штатом разведчиков под именем Бородин в Китае, главный политический советник ЦИК Гоминдана, а между тем и продвигал Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая. Однако Чан Кайши раскусил подрывную работу Грузенберга Бородина и в 1927-м выслал из Китая. Но Грузенберг пережил в СССР все опасности 1937 года. В Советско-германскую войну был при Дрицзо-Лазовском главным редактором нашего отечественного информбюро, а в 1951 году расстрелян. О расстрелянных в 30-х годах евреях-большевиках в главе 19. Тут был и Самуил Огурский, ставший одним из вождей Белоруссии, затем в 1938-м арестованный, отбывал ссылку, отец столь рано умершего публициста Огурского, далеко ушедшего от отцовской тропы. Тут был и Соломон Слепак, видный коминтерновец, вернувшийся в 1919-м через Владивосток, поучаствовавший там в кровавых делах, затем ездивший в 1921 в Китай заманивать Сун Ятсена на союз с коммунистами. А сыну Владимиру придется с мировым грохотом вырываться из того капкана, куда ринулся его отец за счастливым коммунизмом.